Павел Иванович Ковалевский. Психиатрические эскизы из истории. Том 1. Иоанн Грозный. Часть 1. Глава 1. Каждый человек представляет известное количество вещества или материи, развивающие из себя соответственное число силы. Таким образом, это будет единица вещества, порождающая известную, соответственную также единицу силы. Эта единица вещества, соответственно химическому составу отдельных своих частей, порождает силу как простую, грубую, физическую, так и высшую, духовную, в виде проявления мысли и чувства. Количество материи или вещества, получаемое каждым человеком для своего тела, и расположение отдельных его частей так похожи друг у друга, что невольно является вопрос о тождестве и подобии друг другу людей. При таком тождестве организации человека, тождестве количественном и качественном, весьма естественно порождаются мысли и о тождестве отправления этой организации, значит, о тождестве силы физической и душевной людей. Однако на деле оказывается, что люди довольно резко разнятся друг от друга как внешним обликом своей организации, так и обликами духовной и физической деятельности этой организации. Чем же обуславливается эта разница? Два деятеля создают отдельного человека с его особенностями телесной организации, духовного облика и физической деятельности, наследственность и воспитание. Нарождаясь на свет, маленькое человеческое существо является носителем организации своих родителей. Следовательно, этот человек как физически, так и духовно должен быть повторением своих родителей. Но родители два – отец и мать. Дети всегда похожи на своих родителей, это верно. Но каждый человек представляет собой сочетание черт как отца, так и матери. Правда, в одних случаях этот потомок носит на себе преобладание черт отца, а другой раз – матери. Тем не менее, мы редко видим, чтобы дети носили в себе исключительно внешний вид и характер отца или же внешний вид и духовную организацию матери. Этим смешением в образовании в детях свойств отца и матери создаются первые начала личных отличительных свойств ребенка, его личной обособленности, его индивидуализации. На этом наследственном свойстве детей заимствовать от родителей черты, свойственные каждому из них, и соединять их в себе в новом сочетании в виде подобия двум своим предкам, изиждется способность рода человеческого совершенствоваться и вырождаться. Обыкновенно наследуются от родителей детьми те черты их, которые в организме родителей были наиболее резки и наиболее устойчивы. Если родители в том или другом отношении представляли сходство, то эти черты в детях сочетались, усиливались и проявлялись резче и отчетливее, чем у каждого из родителей. При существовании противоположных черт в том или другом отношении дети приблизительно унаследуют среднепропорциональную величину организации той или другой особенности. Может случиться, что родители представляют сходство в чертах организации, способствующих совершенствованию ее, крепким телом, большим умом, необыкновенной энергией и так далее. Дети этих родителей являются на свет при весьма благоприятных условиях существования их организации. Они также могут рассчитывать быть крепкими, умными, энергичными. Во всяком случае, у этих детей гораздо больше данных быть таковыми, чем если бы с вышеуказанными свойствами являлся один только родитель. Иными свойствами обладают дети, если их родители слабы, болезненны, апатичны, сварливы и так далее. Такие дети уже от рождения намечаются в дань склонности к болезням и последующему вырождению. Таким образом, наследственность предопределяет будущее детей в зависимости от организации и качеств их родителей. Прискорбно было бы смотреть на такую картину человеческого общества, если бы в его существовании наследственность играла роль единственную и исключительную. Тогда почти с математической точностью мы предрекали бы, что Ивановы должны вымереть, а Петровы забрать верх в обществе. Сидоровы колебаться между жизнью и смертью. В этом случае со всей своей наготою должен был бы выступить вопрос естественного подбора, причем родители всеми силами должны были бы заботиться только о том, чтобы своим дочерям выбрать крепких и сильных мужей, а все слабые должны были бы быть обреченными на погибель, как в Спарте. Такое положение дела слишком походит на конюшню и конский завод. К счастью, в деле физическая и духовная организация человека играет роль, равную наследственности, второй деятель – воспитание. Разумное воспитание в самом широком смысле – питание организма и его образование. Воспитание путем упражнения, благоразумного питания организма и надлежащей обстановки в жизни данного молодого организма может более или менее легко парализовать неблагоприятные особенности унаследованной организации данного человека, оно же, при обратных условиях, может и погубить его. Таким образом, наследственность и воспитание являются весьма важными деятелями в жизни человека не только в смысле образования его индивидуализации, но и в смысле его существования вообще. Что мы сказали вообще о существовании человеческого рода, то вполне приемлемо и в частности к его душевному здоровью. Душевное здоровье или нездоровье людей обуславливается двумя главными моментами – наследственностью и условиями жизни, при которых человек растет, развивается и совершенствуется. Может случиться, что человек родится от совершенно здоровых родителей и в наследство получит крепкую и мощную нервную систему. Тогда представляется много данных к тому, что этот человек при благоприятных условиях роста и развития выйдет крепким, мощным и здоровым. Но может случиться и так, что родители больны нервно или душевно, тогда и дети их обязательно унаследуют от них нервную систему, некрепкую, склонную к заболеванию и не способную идти при обычных жизненных условиях в уровень с человеком, унаследовавшим здоровую и мощную нервную систему, орган душевной деятельности. Таким образом, если бы в созидании душевного здоровья или нездоровья играла роль только одна наследственность, то уже с первого раза мы разделили бы род человеческий на две половины – на здоровых и обреченных на заболевания, на мощных и немощных, на годных к жизни и негодных, на чистых и нечистых. Но одна наследственная передача жизнеспособности нервной системы не имеет решающего значения для душевной жизни людей. Существует еще второй деятель, проявляющий весьма серьезное влияние в развитии унаследованных свойств и качеств и имеющий не меньшее значение, чем и наследственность. Это именно воспитание в широком смысле слова, образование и так далее. Этот деятель не только дополняет качества организации, полученные по наследству, но нередко исправляет унаследованное, равно нередко и портит то доброе, что получено от родителей. При этом может быть четыре главных случайности. Первое. Дети родятся от здоровых родителей и воспитываются при благоприятных условиях существования. Это баловни природы. Второе. Дети родятся от здоровых родителей, но воспитываются при весьма неблагоприятных условиях существования. В этом случае доброе начало, полученное от родителей в наследство, портятся жизненной обстановкой и таким образом дают душевной жизни человека ненадлежащее направление. Третье. Дети родятся от нервно и душевно больных родителей, но воспитываются в правильных и здоровых жизненных условиях. Здесь также происходит борьба двух сил, в которой недобрые задатки, полученные по наследству от родителей, могут быть исправлены и сглажены правильным и разумным воспитанием. Наконец, четвертое. Дети, родившиеся от больных родителей, проходят плохой жизненный путь при неблагоприятных условиях воспитания. Эти несчастные нередко имеют довольно плачевное будущее. Что же наследственно передается от родителей к детям? Прежде всего, является та мысль, что от родителей к детям передаются самые болезни. Сумасшедшие родят сумасшедших, эпилептики – эпилептиков, истеричные – истеричных и так далее.